Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Запад о России. Спорт и мягкая сила. Книжная полка. От Горбачева к Путину. Второй номер. Вице-президент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Дороти Паркер. Талант и судьба. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Purple skies reminds me of Katusha. My sweet love, who is so far away.
В эфире ежеквартальная рубрика американского часа «Зеркало», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем, что и как пишут на Западе о России. Накануне открытия Олимпийских игр, естественно, скандал с допингом занимает всю мировую прессу, и американскую, и международную, и русскую тоже, конечно. И я предлагаю сегодня поговорить о том, как спорт стал проблемой для путинской России. Мы с вами часто говорим о мягкой силе. И русский спорт был именно такой мягкой силой на протяжении очень долгого времени. Я прекрасно помню, как в разгар холодной войны, когда советские войска вступили в Афганистан, я приехал в Канаду. И в Монреале все слышали, конечно, мой русский акцент, и первым делом меня спрашивали: «А вы что, Рагулин?» Представляете, как я не похож на Рагулин. Интересно, что если в Америке Россия, это был, наверное, такой, ну, полюс неприязни к России во времена Афганистана, это те самые времена, когда водку столичную выливали из баров, то в Канаде Советский Союз по-прежнему пользовался популярностью только по одной причине. Какая причина?
Хоккей, наверное.
Конечно, хоккей, потому что хоккей – это национальная религия Канады. И советская хоккейная команда была всегда очень популярна. Все знали фамилии советских хоккеистов. И вот таким образом спорт был как бы отдушиной в международных отношениях на протяжении очень долгого времени. И в путинские времена, по-моему, спорт стал еще более важным, чем он был при Брежневе, скажем. Путин пытался построить картину нового русского общества, в общем, по известным меркам. Это в первую очередь молодые, сильные, бодрые люди, которые не курят, не пьют, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Это именно тот образ, который нравился Путину. Путин самбист. Только что я видел, вышла книга, где он делится своими секретами борьбы. И ему нравилось представлять себе вот это русское общество в первую очередь как молодежное, спортивное и такое общество будущего. И вот сейчас история с допингом порушила этот образ. И, по-моему, это наиболее болезненный удар по путинскому имиджу России.
Тут много разных аспектов в этой проблеме. Я, может быть, не совсем с вами согласен относительно путинского подхода к спорту. Конечно же, он фигура, что называется, мачо, таким себя видит и таким себя проецирует. И облик дзюдоиста тоже очень важен для Путина, все с этим связано. Но мне все-таки кажется, что для него не столь важны успехи в области профессионального спорта, каковым является, в общем, как ни крути, большой спорт – это профессия.
На самом деле для Путина победа в Сочинской Олимпиаде значила примерно то же, что для Гитлера победа в Берлинской Олимпиаде 1936 года. Именно поэтому они пошли на допинг, именно поэтому они пошли на грандиозный скандал, который навсегда испортит репутацию русского спорта, потому что они просто обокрали русское население. Олимпийские игры – это было то, чем могли гордиться русские спортсмены. Теперь это все украдено. Вы знаете, я смотрел на реакцию в Фейсбуке по поводу вот всех этих событий, и там постоянно такой рефрен есть. Все допинги, нам всех допинги ловят. Это нормальное дело. Ну что делать? Наркотики – это страшная беда. Вот, например, знаменитый американский велогонщик, ну, Армстронг. И его поймали на допинге. Это же ужасно. Он такой человек, казалось бы, благородный. Он победил рак. Он герой. Но его тоже поймали на допинге. Он признался, все. Ну, в чем же разница? Разница, конечно, в том, что за этим допингом стоит большой брат. Ведь на самом деле наказывают русских спортсменов не потому, что они принимали допинг, а потому что государство их заставляло принимать допинг. И в этом заключается трагедия. Это не имеет никакого отношения к спорту, это имеет отношение к политике. И поэтому, когда в России сейчас говорят, что спорт и политика – это разные вещи, нельзя их совмещать, то никто не совмещает. Речь идет не о спорте, речь идет о политике, о том, что политики не имеют права вмешиваться в спорт. И уж, конечно, секретные службы не должны этим заниматься. И это все очень печально, потому что спорт есть в этом такой зов человечества. Вот в этом есть какая-то красота, которую я лично очень остро переживаю. Потому что для меня спортивные состязания, сам я человек далеко не спортивный, но я очень люблю смотреть спорт. Я, например, страстный футбольный болельщик. И поэтому для меня, конечно, вот все эти события – это сильный удар. Олимпийские игры вызывают у меня горячий прилив энтузиазма, потому что с 8 века до нашей эры до сих пор существует религиозный культ олимпийский. По-моему, это уникальное событие в истории человечества. В газете «Бостон Глоб», которую мы редко с вами вспоминаем, хотя это замечательная, одна из старейших американских газет, в разгар чемпионата Европы по футболу была напечатана статья их корреспондента Скотта Гилмора о России. Это было связано с ходом чемпионата Европы. И статья, надо сказать, сокрушительная. Там говорится о том, что Россия давным-давно перестала быть сверхдержавой. И когда мы воспринимаем Россию как наследницу Советского Союза, мы забываем о статистике. И он приводит такую статистику. Например, экономика России нынешней меньше, чем экономика Южной Кореи. Надо вспомнить, что когда началась Корейская война, то Северная Корея была промышленно относительно развита держава, часть страны. А Южная Корея была целиком крестьянской, городов не было. И теперь Южная Корея больше. Население в России, пишет Скотт Гилмор, основываясь на статистических данных, беднее, чем в Казахстане. По развитию технологий Россия уступает Финляндии. По военному бюджету Россия уступает Саудовской Аравии. Даже танков в России меньше, чем в Пакистане. И он пишет, а чего же в России больше? И кончается статья, сказать очень печально, футбольных хулиганов.
Я бы увидел этого человека, этого Гилмора, я бы спросил бы, это словами Беллоу, а как насчет Толстого? Их тоже больше толстых в Пакистане?
Вы считаете, что,
или Чайковских?
Вы считаете, что Толстой – это достижение путинской России?
Нет, я не говорю.
О каком Толстом говорите?
Я сейчас не говорю о путинской России, но ведь он же не говорит о путинской России.
Нет, он говорит о том...
Он говорит о том, что Россия в данный момент хуже и отстали, чем Южная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия и так далее. Но и Толстого, Чехова, Чайковского, Стравинского, Прокофьева, ведь никто же не вычеркивал из жизни современной России.
Вы совершенно правильно говорите.
Это арсенал, который остается в распоряжении
государства. То есть слава России – это ее прошлое. Я, как всегда, с вами совершенно согласен в одном, что России, как бы печальны не были дела, а он приводит примеры совершенно чудовищные. Ну, например, доход на душу населения в России меньше, чем в Экваториальной Гвинее. И, скажем, врачей стало меньше, чем было 10 лет
назад.
Ну и
что, это значит, что в Экваториальной Гвинее жить спокойнее, лучше, богаче, чем в России?
Я не знаю. Я говорю о том, о статистике, которую приводит автор этой статьи. Я никогда не был в Экваториальной Гвинее, честно говоря, не собираюсь туда. Или, например, то, что по количеству алкоголя на душу населения Россия в 3 раза превышает данные по Северной Америке. И все это ужасно, но это не отменяет той роли, которую играет культура в России. Россия – культурная сверхдержава. Советский Союз в этом отношении, у него было гораздо больше возможностей для проявления слабой силы, чем сегодня. И не зря я заговорил о спорте, потому что спорт – это была одна из немногих достижений путинской России, которая признавалась международно. Ну, например, Олимпийские игры в Сочи. Победа в Олимпийских играх в Сочи признавалась как достижение режима. То есть что-то произошло такое, чем можно гордиться. Сейчас все медалисты в Сочи, они будут проверяться на допинг, и похоже, что Сочинская Олимпиада окажется тоже за пределами этих достижений.
Я не слежу специально за спортивными соревнованиями, за откликами на них, и даже за Олимпийскими играми. Но я, тем не менее, помню реакцию на Сочинскую Олимпиаду, где Россия, как мы помним, победила. Это я не пропустил. Задним числом мы можем говорить о том, что это были достижения для Запада. Эти достижения были главным образом, и гордились ими главным образом самой же и России.
Да в том-то все и дело, что это были те достижения, которые можно было предъявить. Вот сочинские медали золотые. Теперь выясняется, что они не золотые, а картофельные. И в результате то достижение, которым можно было гордиться, и этого нет. И это, конечно, большой удар по имиджу России. Именно потому, что за последние, не знаю, 20 лет русская культура не создала ничего такого, чем она могла бы по-настоящему гордиться. Вот скажем, какой последний большой литературный бестселлер мировой был? «Доктор Живаго». Вот это был то советское время.
«Архипелаг ГУЛАГа».
Да. Хорошо, значит, Солженицын. То есть были какие-то достижения, которые такие всемирные. Конечно, достижения были в области музыки. Большой театр всегда был. Были достижения, скажем, в области шахмат и так далее, и так далее. Сейчас гораздо меньше этого всего осталось. И вот спортивные скандалы, они забирают последнее. По-моему, это крайне печально.
Я внесу все-таки здесь свои две копейки оптимистически и укажу на один пример бесспорный. Прибавление вот этой вот мягкой силы, и именно в той сфере, о которой мы говорили, вот в музыке, это деятельность Мариинского театра, бывшего театра имени Кирова. Я жил в Ленинграде, когда этот театр был имени Кирова, и главным ленинградским театром музыкальным, о чем вообще речь. Но у него не было абсолютно никакой международной репутации. Вся его репутация была в прошлом, как Мариинского театра. В наше время, вот, советское, театр имени Кирова был вот театром, знаете, говорили тогда, что Ленинград вообще превратился в областной центр. И театр во многом соответствовал вот этому представлению. В наше время Мариинский театр – это первоклассный коллектив с международной репутацией, грандиозной, и он пользуется огромным успехом, спросом по всему миру, расширяет географию своих гастролей. Вот сейчас вот и в Китай, Японию пойдет, в Европе говорит вообще ни о чем, и в Америке тоже. И их репертуар, и современный, и, конечно же, классический, тоже остается популярным и востребованным. Так что, видите, Саша, то, о чем я говорил, скажем, репутация Мариинского и те позиции, которые он завоевывает, и бесконечная шеренга певцов звезд мирового масштаба, которые Мариинский театр производит, как будто с конвейера, это удивительная штука, это свидетельство того, что все резервы мягкой силы не исчерпаны, и более того, это приумножены эти резервы, и это тот случай, который, мне кажется, заслуживает особого внимания. И мы покажем в качестве иллюстрации знаменитый дуэт из «Пиковой дамы» Чайковского «Уж вечер» в исполнении двух современных мировых звезд оперных Марии Гулегиной и Ольги Бородиной. Дирижирует Гергиев, оркестр Мариинского театра.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем, что и как пишут на Западе о России. Я предлагаю поговорить сейчас о новой книге, которую написал Аркадий Островский. Она называется «Изобретение России. От Горбачевской свободы до Путинской войны». Надо сказать, что Аркадий Островский очень известный на Западе журналист. Он редактор восточноевропейского и российского отдела в журнале «Экономист». Он 10 лет был представителем этого журнала в России, прекрасно знает, естественно, русскую культуру, и русскую историю, и русскую политику.
Он театровед по образованию.
Интересно, что он не только театровед, но он еще и переводчик. Именно он перевел Тома Стоппарда, трилогию «Берег утопии», и в его переводе это было поставлено в России.
В Москве, да.
Да. Как вы относитесь к этой книге, к новой?
Я с нетерпением ожидаю выхода ее по-русски. И по понятной причине. Идет речь о России, и описывается там чрезвычайно для меня интересный аспект российской действительности. Островский первым, как мне кажется, я не видел такого рода книг, а очень хотел бы иметь, описывает влияние российской медиа это на формирование его, облика России.
Я бы сказал, что это его главная идея. Он сказал, что Россия – это идеократическая страна, это страна, которая правит идеей. Именно поэтому ни в одной другой стране нет такого влияния медиа на общество, как в России. Надо сказать, я весьма с некоторым сомнением отношусь к этому тезису.
Я тоже отношусь к этому тезису с сомнением. Тут нужно разделить две вещи. Как людей, которые занимаются этим бизнесом, да, условно говоря, как участники этого культурного дискурса, так или иначе, нам с вами очень интересно узнать о том, как в России в этот чрезвычайно турбулентный период который начался с приходом Горбачева и продолжается по сию пору, как развивались вот эти вот медийные события в России.
Вы знаете,
это кулисная история этого всего. Это то, что и описывает Островский. Он инсайдер.
Это, конечно, очень любопытно, но вообще-то, я так сейчас подумал, слушая вас, так я же как раз и участвовал во всем этом. Я печатался с 1989 года. Как только стали печатать «Эмигрантов», я печатался в России, я печатался во всех журналах и газетах перестроечного времени, постперестроечного времени, какого угодно другого. И поэтому я как бы сам участник этого дела, как и вы, собственно говоря. И поэтому мы, может быть, лучше других понимаем, насколько эфемерны все эти предприятия были. Вы знаете, в свое время медиа сыграла судьбоносную роль в истории России. Я считаю, что вот вся перестройка и главная победа над путчем была связана с свободой прессы. Именно то, что появилась гигантская, могучая пресса, свободная пресса, она первая достигла рынка. Именно это оказало гигантское влияние на Россию. Но чем дальше, тем сложнее оценить влияние прессы на Россию, потому что мне кажется, что пресса съел телевизор. И в нынешней России не пресса, а только телевизор определяет идеологию страны. И страна, которая способна поверить в распятого мальчика, это уже не та страна, которая поднималась в 91 году на борьбу с путчистами. Книга Островского очень интересна еще, знаете, чем? Мне показалось любопытным его старый, известный, вечный вопрос «Кто виноват?». Как же он отвечает на этот вопрос? Кто виноват в том, что произошло в России? Кто виноват в том, что произошло и происходит сейчас в России? Какой ответ дает Островский? Все виноваты. Как только все виноваты, то получается, что никто не виноват. И вообще меня это совершенно не устраивает. Вы знаете, мы так давно живем с вами, что все эти ситуации уже проигрывались. Вот в 80-е годы, во времена Холодной войны, в эмиграции был очень популярный такой тезис о том, что мы все виноваты в том, к чему пришла Россия, вот Брежнев, Советский Союз, война в Афганистане. Все мы в этом виноваты. И так все каждый каялся, пока дело не дошло до Эрнста Неизвестного, который сказал, я не виноват. Нет, я не хочу нести ответственность за всех этих ублюдков. И он очень так возмутился, эмиграция, почему-то он не виноват. Он сказал, нет, я не виноват, я всегда боролся за свободу самовыражения, и никакой вины на мне за это нет. Вот мне кажется, что обвинять всех, значит, не обвинять никого. Это, по-моему, самый легкий способ уйти от ответственности.
Я с вами не согласен, Саша, и не согласен. Действительно, степень ответственности или вины. Во-первых, ощущение своей вины – это ведь вопрос психологический. У Достоевского князь Мышкин ощущает свою вину. Это зависит от личности. Личность может чувствовать себя виноватой очень за много, и
то есть вы считаете...
в разных ситуациях по-разному. Я всегда в таких случаях вспоминаю, ну, людей экстраординарных, вот, скажем, Бродского. Это был очень интересный, странный, сложный человек. Я сейчас не говорю о его даровании поэта или эссеиста, или даже общественного деятеля, а вот чисто психологически. У него, безусловно, были какие-то психологические комплексы вины на каком-то очень личном уровне, перед какими-то отдельно взятыми женщинами, скажем, перед какими-то отдельно взятыми знакомыми. В другой ситуации он мог быть абсолютно бесцеремонным и грубым. То есть даже в одном человеке ощущение вины или ощущение своей правоты очень по-разному проявляется. То же самое, конечно, и в обществе, это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что Островский как инсайдер, как участник вот тех процессов, о которых мы с вами говорили, он немножко преувеличивает все-таки значение медиа. Оно было колоссальным. Я посмотрел недавно хронологию, то, что называлось в советской прессе «назначение и перемещение». Была такая специальная рубрика в газете «Советская культура», по которой я следил о том, что происходит в бизнесе культурном. Так вот, у Горбачева эти назначения и перемещения начались почти сразу же, когда он пришел к власти, и они постепенно набирали обороты и становились все более и более радикальными. Каждый день кого-то снимали, то есть поста руководителя того или иного журнала, газеты, радио, телевидения, назначали Горбачевского ставленника. И, конечно же, Горбачев раскрутил этот маховик, который в итоге, как мы теперь можем сказать задним числом, погубил и самого Горбачева как политического деятеля. Вот именно этот раскрученный маховик гласности. А с другой стороны, я могу сказать на основании более позднего опыта, что все это вот как бы соотношение медиа и реальной политической власти, государственной власти, оно мне очень напоминает эпизод из фильмов об Индиане Джонсе. Там, помните, Харрисон Форд, он выходит где-то на каком-то восточном базаре, в конфронтацию вступает с туземцем, и тот, значит, вынимает ятаган какой-то и начинает хитроумные какие-то пассы такие выделывать им, значит, показывая, что вот сейчас вот он Харрисона Форда разрубит на мелкие кусочки. Харрисон Форд так смотрит, смотрит, смотрит на это спокойно, потом вынимает из кармана револьвер и пуляет в этого в туземца.
Ваша притча о том, что власть побеждает перо, она, конечно, очевидна. Кстати, это мой любимый эпизод в «Индиане Джонс». Я не могу не сказать, что история этого эпизода такая. У них был долгий эпизод, должен был сниматься. Но болел живот у Харрисона Форда. И он сказал Спилбергу, я могу играть ровно 30 секунд. У меня болит живот. И тогда они придумали эту историю с пистолетом.
Грандиозная история.
Но я с вами, конечно, не согласен, потому что власть, чья власть сильнее, пера или револьвера, еще неизвестно, потому что именно медиа, как вот я только что сказал, в 91 году вывела людей на борьбу с путчем. И именно это... Свобода, обретенная за горбачевское время, она не позволила Россию вернуть коммунизму. И, знаете, это все-таки гигантское достижение прессы, печати, свободы печати.
Вы знаете, Саша, вот в последние дни люди обсуждают это чрезвычайно печальное известие о гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета. И у меня дома есть книжка Шеремета о Владимире Яковлеве, который был, как мы знаем, какое-то время губернатором Санкт-Петербурга и очень такой, как бы, считался в этот момент перспективной политической фигурой. Потом, как мы знаем, он стал министром жилищно-коммунального хозяйства, и на этом посту, так сказать, все его политические амбиции прекратились. И Шеремет рассказывает о махинациях медиа вокруг политических событий того времени. И я уже даже забыл эту историю, а сейчас, перечитывая эту книжку Шеремета, вспомнил, когда Гусинский, один олигарх, владевший, значит, мощными ресурсами, поставил на то, что после Ельцина власти придут или Примаков, или Лужков, а другой олигарх, Березовский, поставил на то, что власти придет, мало кому тогда еще известный, Путин. И оба эти олигарха, которые владели именно медийными, колоссальными медийными ресурсами, им как раз вот это, как говорят в народе, моча в голову ударила, что они действительно распоряжаются политической жизнью России. Что они могут назначать,
серые кардиналы,
да, что они могут назначать и смещать президентов. Дело кончилось как в «Индиане Джонсе». Пришел Путин, которого Березовский якобы поставил и думал, что он сможет им вертеть, как он захочет. И чем кончил Березовский, и чем кончил Гусинский, мы с вами знаем.
Но я знаю, чем кончилась перестройка. В перестроечное время был очень распространен такой анекдот. Говорили, что мы будем делать, если или когда кончится перестройка. Сказали, как что мы будем делать? Мы будем перечитывать перестроечные журналы.
И помилуют гекотипистов, но сперва расстреляют путчистов. Расстреляют, но промахнутся.
А Лукьянов напишет поэму.
Выиграют Олимпиаду, завоюют там все награды.
Только Бубку лишат медали, потому что в шестом нечестно.
Счастье, что оно, тот же Бубка, все время по заграницам, а в клетке ему томиться.
Тоже ведь не годится. Может, не поместиться.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Второй номер. Вице-президент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Дороти Паркер. «Талант и судьба». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Счастье!